Глава 10. Герберт снова в гранитном дворце. Рассказ Наба. Сайрес Смит отправляется на плато кругозора. Разгром и опустошение. Безоружны перед болезнью. Ивовая кора. Смертоносная лихорадка. Топ опять лает. О пиратах. Об опасностях, угрожавших гранитному дворцу, о разрушениях на плато кругозора больше и речи не было. Важнее всего было здоровье Герберта. Что, если на юноше гибельно отразилась перевозка на тележке? Что, если это путешествие вызовет какое-нибудь серьезное осложнение? Гедеон Спилет не мог ручаться за исход болезни, и он сам и его товарищи были в отчаянии. Тележку остановили у излученной реки, а там больного в бессознательном состоянии подняли на тюфяках, на которых он лежал, и переложили на носилки, наспех сплетенных из веток. Через 10 минут Сайрес Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф уже были у подножия гранитного вала, поручив Набу доставить тележку на плато кругозора. Привели в действие подъемник, и вскоре Герберт уже лежал на своей постели в гранитном дворце. Заботливым уходом больного привели в чувство. Он улыбнулся, увидев, что лежит в своей комнате, но от слабости едва мог произнести несколько слов. Гедеон Спилет осмотрел больного. Он боялся, что у него раскрылись еще плохо зарубцевавшиеся раны. Нет, этого не случилось. Откуда же это состояние прострации? Почему Герберту стало хуже? Юноша впал в какое-то болезненное, лихорадочное забытье. Журналист и Пенкроф не отходили от его постели. Тем временем Сайрес Смит рассказал Набу о том, что произошло в Корале, а Наб описал ему события, разыгравшиеся на плато кругозора. Прошлой ночью пираты показались на опушке леса близ глицеринового ручья. Наб, стороживший около птичника, не колеблясь, выстрелил в одного из разбойников, собиравшегося перебраться через ручей, но в темноте он не видел, попала ли его пуля в негодяя. Во всяком случае, один выстрел, конечно, не мог разогнать всю банду, и Наб едва успел подняться в гранитный дворец, где он оказался в безопасности. Что же теперь делать? Как помешать опустошениям, которыми грозили пираты? Наб ломал себе голову, как предупредить своего хозяина. Но в каком положении находились сами обитатели Кораля? Сайрес Смит и его товарищи отправились в Кораль 11 ноября, а уже наступило 29 ноября. За 19 дней Наб получил лишь те вести, которые сообщались в записке, посланной Стопом. Вести ужасные. Айртон исчез, Герберт тяжело ранен, инженер, журналист и моряк стали, так сказать, пленниками в Корале. «Что делать?» — размышлял бедняга Наб. За себя лично он не боялся, пираты не могли забраться в гранитный дворец, но постройки, плантации, сооружения на плато кругозора — все это теперь во власти пиратов. Пусть уж лучше сам Сайрес Смит решит, что следует предпринять. Надо хоть предупредить его о грозящей опасности. И тогда Набу пришла мысль послать в Кораль Юпа, доверив ему записку. Он знал не раз испытанную, необыкновенную сообразительность орангутанга. Юп понимал слово «кораль», которое часто произносили при нем. И читатели, наверное, помнят, что он много раз ездил туда на тележке вместе с Пенкрофом. Еще не начинало светать, ловкая обезьяна сумеет проскользнуть в лесу незаметно. Да если пираты и увидят ее, то, конечно, сочтут прирожденной жительницей этих зарослей. И Наб, уже не колеблясь, привязал записку на шею Юпа, подвел обезьяну к двери гранитного дворца и, спустив до самой земли длинную веревку, несколько раз повторил: «Юб, юб, кораль, кораль». Обезьяна поняла, ухватившись за веревку, она соскользнула на берег и исчезла в темноте, не вызвав у пиратов ни малейших подозрений. «Ты хорошо сделал, Наб», — сказал Сайрис Смит, «но, пожалуй, лучше бы ты совсем нас не предупреждал». Говоря так, Сайрис Смит думал о Герберте, ведь юноша выздоравливал, а от вынужденного путешествия состояние его сильно ухудшилось. Наб подошел к концу своего рассказа. Пираты больше не появлялись на берегу. Велико ли население острова, они не знали и могли предполагать, что гранитный дворец находится под защитой значительного отряда. Вероятно, они помнили, что при нападении брига на остров их встретили сильным огнем и с нижних, и с верхних скал, и, конечно, они не хотели подвергать себя опасности. Но все пути к плато Кругозора были для них открыты, там их не могли обстреливать из гранитного дворца. И уж тут преступники дали волю своим хищным инстинктам, принялись все громить, грабить, сжечь, творили зло ради самого зла и отступили лишь за полчаса до прибытия колонистов, считая, что должно быть, что те все еще заперты в корале. Тогда Наб поспешил выбраться из своего убежища. Он поднялся на плато, рискуя получить пулю. Он попытался потушить пожар, пожиравший постройки на скотном дворе, и тщетно боролся с огнем до тех пор, пока на опушке леса не показалась тележка. Вот какие важные произошли события. Теперь поселенцам острова Линкольна постоянно угрожало разбойничье нападение, а ведь до сих пор они жили так счастливо. Отныне они могли ждать еще более страшных несчастий. Гедеон Спилет вместе с Пенкрофом остался в гранитном дворце возле Герберта, а Сайрис Смит в сопровождении Наба отправился на плато, чтобы самому посмотреть, какие опустошения произвели там грабители. К счастью, разбойники не добрались до подступа к гранитному дворцу, иначе мастерские, устроенные в трущобах, не избегли бы разрушения. Впрочем, эта беда была бы более поправимой, чем тот разгром, после которого на плато Кругозора остались одни развалины. Сайрис Смит и Наб направились к реке Благодарения и перешли на левый берег, не встретив никаких следов переправы бандитов. Да и на другом берегу, в лесной чаще, они не заметили ничего подозрительного. С полной вероятностью можно было сделать такие предположения. Или пираты узнали о возвращении колонистов в гранитный дворец, увидев их на дороге, ведущей из кораля. Или же они ничего не знают об этом возвращении, так как спустились вниз по реке Благодарения и углубились в лес Жакомара. В первом случае они, должно быть, опять двинулись к оставшемуся без защиты коралю, где хранилось столько ценных для них припасов. Во втором случае они, несомненно, вернулись в свой лагерь и, выждав благоприятную минуту, возобновят нападение. Хорошо было бы первыми напасть на пиратов, но всякая попытка очистить от них остров все еще зависела от состояния здоровья Герберта. Сайрису Смиту нужны были все его помощники, поэтому никто не имел права покинуть гранитный дворец. Инженер и Наб вышли на плато Кругозора. Какая ужасная картина! Поля вытоптаны, уже созревшие, готовые для жатвы хлеба полегли, осыпались. Не меньше пострадали и другие насаждения. Весь огород был изрыт. К счастью, в гранитном дворце хранился запас семян, позволявший поправить беду. Что касается мельницы, построек, птичьего двора и конюшни для анагров, их уничтожил огонь. По плато Кругозора бродили немногие уцелевшие животные. Птица, улетевшая во время пожара на дальний край озера, уже возвращалась на привычное место и копошилась на берегу. Здесь все нужно было создавать заново. Бледное лицо Сайреса Смита выдавало его негодование. Он с трудом сдерживал гнев, но не произнес ни слова. Бросив последний взгляд на опустошенные поля, на дымящееся пожарище, он возвратился в гранитный дворец. Для колонистов острова Линкольна настали печальные дни, самые печальные из всех, какие пришлось им тут пережить. Герберт таял у них на глазах. Казалось, потрясение организма, которое вызвали полученные им раны, осложнилось каким-то новым тяжелым недугом, и Гедеон Спилет видел в состоянии больного роковое ухудшение, с которым он бессилен был бороться. Герберт почти все время лежал в полузабытии, у него уже начался бред, а колонисты располагали лишь весьма несложным лекарством, освежающим отваром трав. Лихорадка еще не очень мучила его, но вскоре ее приступы стали повторяться регулярно. Гедеон Спилет убедился в этом 6 декабря. У бедного мальчика пальцы, нос и уши стали совсем восковыми. Начался озноб. Он дрожал так сильно, что у него стучали зубы. Пульс был слабый и неровный, кожа сухая, больного томила жажда. Вдруг поднялся сильный жар, глаза заблестели, раскраснелось лицо, пульс участился, затем выступил обильный пот, а после этого жар спал и лихорадка как будто уменьшилась, приступ длился около 5 часов. Гедеон Спилет не отходил от Герберта. Теперь уже было совершенно ясно, что у больного перемежающаяся лихорадка. Нужно было во что бы то ни стало прервать ее, пока она не привела к тяжелым последствиям. «Но чтобы ее прервать, — сказал Гедеон Спилет Сайресу Смиту, — нам нужны противолихорадочные средства». «Противолихорадочные, — повторил инженер, — где же их взять? У нас нет ни хинной коры, ни сернокислого хинина». «Верно, нет их, — сказал Гедеон Спилет. Но на берегу озера растут ивы, а ведь ивовая кора иногда может заменить хинин. «Давайте же попробуем, не будем терять ни минуты», — ответил Сайрес Смит. «Ивовая кора справедливо считается в известной мере заменителем хинной коры, так же, как кора и индийского каштана, листья астролиста, драконов корень и некоторые другие растения». Разумеется, следовало испробовать это средство, хотя оно и уступает хине, и применить его в естественном виде, потому что не было возможности извлечь из коры алкалоид, который носит название салицил. Сайрес Смит сам ходил на озеро и срезал со ствола черной ивы несколько кусков коры. Он принес ивовую кору в гранитный дворец и столок ее, и в тот же вечер Герберту дали принять этот порошок. Ночь прошла благополучно. Герберт немного бредил, но приступов не было ни ночью, ни на следующий день. У Пенкрофа появилась надежда. Гедеон Спилет ничего не говорил. Возможно, что просто удлинились промежутки между приступами, и они станут повторяться не ежедневно, а через день. Завтра все должно было решиться, и с какой тревогой в гранитном дворце ждали этого завтрашнего дня. Надо также заметить, что после приступов Герберт чувствовал себя совершенно разбитым. Голова у него делалась тяжелая, в глазах темнело. Был еще один симптом, очень испугавший Гедеона Спилета. Печень у Герберта сильно увеличилась и воспалилась. А вскоре усилился бред, показывавший, что болезнь подействовала и на мозг. Гедеон Спилет был потрясен этим новым осложнением. Он отвел инженера в сторону и сказал: «Это злокачественная лихорадка». «Злокачественная!» — воскликнул Сайрес Смит. Вы ошибаетесь, Спилит, злокачественная лихорадка не может развиться так вот сразу. Надо, чтобы в организме уже были ее зачатки». «Нет, я не ошибаюсь», — ответил журналист. «Герберт, несомненно, захватил ее здесь, на болоте. Мы были свидетелями первого приступа. Наверное, будет и второй. А если нам не удастся предотвратить третий приступ, Герберт погибнет. А ивовая кора не поможет», — ответил Гидеон Спилет. «А если при злокачественной лихорадке не пресечь третьего приступа, смертельный исход неизбежен». К счастью, Пенкроф не слышал этого разговора. Он бы с ума сошел. Вполне понятно, что Сайреса Смита и Гидеона Спилета терзала тревога весь день 7 декабря и всю следующую ночь. В середине дня начался второй приступ. Кризис был страшен. Герберт чувствовал близость смерти. Он умоляюще протягивал руку к Сайресу Смиту и Спилету, к Пенкрофу. Он не хотел умирать. Сцена была душераздирающей. Пришлось увести Пенкрофа. Второй приступ длился тоже 5 часов. Стало очевидно, что третьего приступа больному не вынести. Ночь прошла ужасно. Герберт бредил и говорил такие слова, что у его товарищей сердце разрывалось. Он метался, кричал. Ему чудилось, что он борется с пиратами. Он звал Айртона. Он умолял исчезнувшего теперь покровителя о помощи. Мысль о таинственном незнакомце преследовала его. А потом силы покидали Герберта, и он лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Несколько раз Гидеону Спилету казалось, что бедный мальчик уже умер. На следующий день, 8 декабря, слабость у Герберта все возрастала. Исхудалые руки его перебирали край одеяла. Ему снова дали толченой ивовой коры. Но Гидеон Спилет уже не возлагал на нее надежды. «Если до завтрашнего утра мы не дадим Герберту сильнодействующего средства против лихорадки, — сказал журналист, — он умрет». Настала ночь. Несомненно, последняя ночь Герберта. Добрый, мужественный, умный мальчик, развитой не по возрасту, умирал. Все любили его как родного сына и не могли его спасти. На острове Линкольна не было того единственного средства против злокачественной лихорадки, которое могло ее победить. В ночь с 8 на 9 декабря у больного усилился бред. Печень была страшно воспалена, сознание помутилось. Герберт уже никого не узнавал. Доживет ли он до завтра? Но третий приступ все равно унесет его. Силы Герберта иссякли, и в промежутках между припадками бреда он лежал как мертвый. Около 3 часов утра Герберт вдруг испустил неистовый вопль и забился, казалось, в предсмертных судорогах. Наб, дежуривший у его постели, в ужасе бросился за помощью в соседнюю комнату, где сидели без сна его товарищи, и в эту минуту Топ как-то странно залаял. Все кинулись в спальню и успели подхватить умирающего. В бреду он хотел соскочить с постели на пол. Взяв Герберта за руку, Гидеон Спилет почувствовал, что пульс его постепенно становится более ровным. Было 5 часов утра. В окна гранитного дворца уже проникали лучи восходящего солнца. Наступал ясный, погожий день. Последний день жизни несчастного мальчика. Солнечный луч осветил столик, стоявший у кровати умирающего. И вдруг Пенкроф воскликнул, указал на продолговатую коробочку, откуда-то взявшуюся на столике. На крышке коробочки стояли два слова: «Сернокислый хинин».